Итак, у нас сегодня в гостях Михаил Мистецкий. Сергей Корнихин.
Здравствуйте.
Основные люди, фронтмены группы «Шкловский», ну и Михаил Мистецкий все-таки по совмещению, еще и сценарист, и режиссер, и сегодня его замечательный фильм «Тряпичный союз» будет показан в «Эрарте», и состоится с вами творческая встреча.
Так и есть.
А завтра, я так понимаю, вы уже вместе в «Дарите» будет концерт «Шкловского».
Да.
Ну, надо заметить, что Сергей продюсер еще всех моих короткометражек и фильма моей жены «Как меня зовут» Нигины Сайфулаевой и еще множество другого кино. Вот, так что...
Ну, то есть у вас такая киногруппа образовалась?
Да.
Творческая.
Секта,
да.
Кинематографическая,
так что было раньше? Курица или яйцо? Группа «Шкловский» или кинопроекты?
Ну, так все... Мы как бы это не разделяем. То есть... «Шкловский» — это в каком-то смысле кинопроект, а наши фильмы — это в каком-то смысле музыка, просто в виде снятых
кадров. Это некий видеоряд именно для того, чтобы можно было группу, музыку «Шкловского» наконец включать.
В принципе, да, это такая мафиозная структура, где я вот пользуюсь своим служебным положением, например, в фильм «Тряпичный союз» привлек, по-моему, 8 треков группы «Шкловский». Это чистое кумовство и
да.
мафиозность.
Блат и семейственность.
Да.
То есть такой тоже некий союз, но уже не тряпичный, а какой? Вот как бы его назвали?
Ну, в каком-то смысле еще тряпичный, но мы растем,
качаемся
и намереваемся стать, в конце концов, деревянным союзом, как сказано
да,
в фильме,
а потом уже
чугунным, титановым и так далее.
Но если брать все-таки за основу, да, так как сегодня показ вот этого фильма
да.
в «Эрарте», то вы как-то для себя понимаете, кто есть кто, какой-то альтер-эго в числе героев фильма у вас есть?
Ну, я могу сказать про себя, что этот фильм вообще настолько он автобиографичен, и там столько всего из моей юности, скорее, из возраста, когда мы с Сережей еще не начинали наши, или только начинали наши совместные проекты, вот. А тогда я болтался в основном с арт-группой «Радок», такая была московская радикальная группа, вот. И, в общем, опыт вот этого вот полумаргинального, полухудожнического, полуидиотического состояния, как бы он в этом фильме и мы попытались передать.
Но вот. Вы,
ну и там, соответственно, да, главный герой — это, наверное, да, мое
то есть Ванечка — это вы?
Ну, в каком-то смысле, да, в то время, по крайней мере, да.
Моя роль абсолютно за кадром, и никакого отношения ко мне, я думаю, этот фильм не имеет, но мы с Мишей познакомились в 99-м, и уже в тот момент Миша писал сценарий, и я читал, ну, я не знаю, наверное, 30 версий сценария, поэтому я как бы где-то там среди этих буквок я, наверное, проглядываю, но это, правда, это про предыдущий этап жизни Миши, вот, поэтому мы здесь в... поддерживающем режиме.
Что касается «Шкловского», какой сейчас у вас период жизни? Что-то вы новое?
Конечно, мы на самом деле, поскольку невозможно, хочется очень заниматься всем, но на самом деле невозможно, и мы занимались «Тряпичным союзом» прямо очень плотно, писали к нему саундтрек, собственно, это тоже была работа «Шкловского», и там огромное количество еще дополнительной музыки было записано. Наш барабанщик, аранжировщик Кирилл Белорусов, он все это готовил, мы это писали, в результате заняты были. Теперь...
Нельзя сказать, что свободны. Но...
Да, нельзя сказать, что свободны, да, но мы записываем новый альбом, мы как-то планируем новые клипы, и, в общем, решили чуть-чуть...
Михаил пообещал группе снять 3 клипа за лето, пока что только видео для Инстаграма у нас, и того нет.
Это опрометчиво.
Работаем над этим. Ну что делать? Надо же, когда ты обещаешь что-то, ты хотя бы устанавливаешь хоть какие-то цели.
Ну, вот не могу не спросить про «Хорошего мальчика», естественно, да, так как этот фильм сейчас получил главный приз «Кинотавра», а сценарий ваш.
Да.
Вы изначально его писали, понимая, что вы его снимать не будете. Это был какой-то отдельный такой
Нет,
проект.
Нет, как раз совсем наоборот. В отличие там от «Легенды 17», например, которую мы писали, сразу было
вот
ясно, что... Нет, это не госзаказ был, это был абсолютно частный... Это
абсолютно
был фильм,
частный.
Ну, да.
Абсолютно это... частный госзаказ.
Отнюдь вообще. То есть это был такой же продюсер, как и на «Хорошем мальчике» или там где-то еще. Это была его мечта снять там фильм про его впечатление юности об этом, там, о победе этой команды. И мы, собственно, работали над этим. То, что государство очень полюбило этот фильм, ну, государство любит там... «Иронию судьбы» вот показывает каждый год на Новый год. Это же не значит, что... То есть в каком-то смысле это все госзаказ. Как бы это какие-то деньги государственные, которые используются. Но это, короче, в кино тут такого нет. По крайней мере, может быть, сейчас появляется, но еще в 2012 году, когда запускалась «Легенда 17», там государство... Я его не видел, как бы, когда запускался этот фильм. Короче, с ним было...
С хорошим мальчиком
ситуация именно такая была, что мы писали... Я писал его для себя. То есть это было абсолютно личное, то, что называется, высказывание. Но потом я ушел на «Тряпичный союз» и оставил этот проект, к сожалению. Ну и продюсеры, разумеется, я их могу понять, они нашли другого режиссера. Вот, Оксана Карас, она сняла этот фильм. Конечно же, как у любого автора сценария, у меня есть масса вопросов к фильму. С другой стороны, я очень рад, что он получился вот таким, как он получился. И он, судя по всему, всем очень понравился. Вот, взял гран-при на Кинотавре.
Ну, я просто читала, да, статьи критиков, которые стали говорить, ну вот, теперь понятно, как бы, куда движется в целом наше российское кино. То есть ушли вот какие-то те фильмы, которые на Кинотавре получали призы, типа там «Бакура Бакурадзе», вот все вот это какое-то более авторское. А сейчас все ясно, нужно более легкое, веселое, так, чтобы всем было хорошо. Вот считаете ли вы, что это действительно так?
Смотрите, это вопрос очень-очень серьезный, и как бы я скорее здесь принадлежу к... ну, как бы склоняюсь к позиции, которую вы сейчас озвучили. С другой стороны, конечно же, хочу защитить конкретно наш фильм, что это кино, ну, условно говоря, оно про, во всяком случае, писалось про, так сказать, глубокие, серьезные проблемы, просто с ироничным взглядом на мир, но... И вопрос у меня есть также к Бакуру Бакурадзе, как бы, а где он? Да, где его новый фильм, который должен был быть на Кинотавре, или там всех этих суровых ребят из 2000-х, кроме Серебренникова, собственно, они все или снимают блокбастеры, или сериалы. Или сериалы. И вопросы же тоже и к персоналиям вот этого сурового русского артхауса, как бы, где они? Вот. Безусловно, есть тенденция...
Ну да, второй год подряд Кинотавр берет жанровое кино, и в прошлом году это просто была прям совсем комедия, в этом году.
Да тоже.
Про любовь.
Нет, про любовь, да? И «Хороший мальчик», они в одном тренде абсолютно, но вопрос же в том, что это, во-первых, решение жюри, да, это конкретные люди, которые выбирают кино по своему вкусу. Я не знаю, я не думаю, что это какой-то заговор. Я думаю, что это...
Мне тоже так, мне кажется. Мы были в прошлом году на Кинотавре, и я ходил, когда я вышел с фильма про любовь. Это волшебный эффект еще вот этого сообщества, когда ты выходишь, и все вокруг тебя только что были на экране. Я был уверен, что это гран-при, хотя там в прошлом году там было, ну, гораздо больше представителей сурового русского артхауса, как Миша их решил обозначить. Вот. Но по ощущению это было гран-при. И это очень сложно. Я не думаю, что это действительно какой-то тренд и какое-то глобальное направление там, фестиваля. Я думаю, что это конъюнктура каждого текущего момента. Вот последние два года складывалось так.
Ну, у нас сейчас же еще, вы знаете, да, год кино, то есть под это все еще подводится, что вот у нас так все.
Смотрите,
масштабно, глобально
отмечается. Тут два разных процесса. С одной стороны, безусловно, есть вот этот кинотавр, это было последствие, условно говоря, деятельности Министерства культуры последних там нескольких лет. Двух лет, допустим. То есть, безусловно, появилась некая стратегия выдачи государственного финансирования, и там зарубаются проекты с какими-то жесткими темами, с какой-то такой социальной темы, как бы болезненные, социальные, вообще как бы такие, ну, условно говоря, вскрывающие социальные язвы. Эти темы не в фаворе у Министерства культуры, а, соответственно, найти на них финансирование где-то вне, ну вот Серебренников такого масштаба фигура, что он может найти себе такое финансирование. Вообще очень сложно это сделать, если это не господдержка. Вот. А с другой стороны, понятно, что все равно сидят в жюри кинематографисты, очень мощные, выдающиеся кинематографисты, которые видят, что вот это кино, да, оно поднимает какие-то социальные проблемы, но оно совершенно бездарное. Вот, а вот кино, которое как бы вроде бы... Ну, оно тоже в какой-то традиции. Ну, например, «Хороший мальчик», он в традиции там «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», «Курьер», там «Я шагаю по Москве».
Ну да, такой полумюзикл.
Полумюзикл, «Солнечное». В принципе, конечно, эскапистское такое кино. То есть кино, которое человека из реальности скорее уводит в какой-то достаточно утопичный волшебный мир и дает ему... ну, как бы после этого фильма ты выходишь, и тебе может показаться, что мир не так мрачен, как он есть на самом деле. Плохо это? Да я не уверен, как бы...
Ну, вот сразу возникает вопрос, а где тогда настоящий Михаил Мистецкий? То есть вот да. Здесь мы убегаем, да, эскапизм, прекрасный там, хороший мальчик, и потом раз, надо врубить Шкловского, и понимаешь, что вообще все совсем не так замечательно и радужно.
Да мне кажется, что Шкловский это тоже мифологизация, как бы. Это тоже подмена. Мы не суровые критики реальности, мы не пишем какие-то песни про
на
злобу дня. Это мифы, это истории, которые, может быть, где-то там зубастые, где-то суровые, но все равно это такие... Это фантазия, это байки у костра.
То есть нельзя сказать, что, например, в ближайшее время могут появиться композиции, песни группы Шкловский на тему тех событий, которые вот сейчас происходят прямо.
Ну,
можно это так и сказать.
Да,
можно,
нет, на самом деле, на новом альбоме будут песни очень как бы критические по отношению к нынешней реальности, но мы все время пытаемся не быть публицистами. Я это пытаюсь и в кино делать, и в музыке. Я ненавижу, ну вот, публицистичность в чистом виде, да, когда...
Ну, какие темы затрагивать будете?
Ну, условно говоря, если... Я не представляю, чтобы мы сейчас, например, сделали конкретно песню там про, я не знаю, события там на Донбассе, или там про что-нибудь про Крым наш, или что-нибудь такое. Я думаю, что это как бы...
А про нашу чудесную сборную России?
Да, да, нет.
Это у нас вообще не тревожащая тема. Нет, хотя надо сказать, что трек один очень похож на, как бы, ну нет, на самом деле, видимо, мы все-таки стараемся какое-то дополнительное качество создавать, да, то есть не переваривать просто реальность, а все-таки выходить в какой-то новый пласт. И это важная задача, потому что ну, скатиться просто в...
Скатиться. Газетные...
Да.
Бежать за газетными, как бы, объявлениями...
Да, и тут глупо. Как бы плохо быть на стороне пропаганды, но плохо и быть и на стороне контрпропаганды. То есть это как бы одинаковые приблизительно...
Федор
грехи.
Подал голос.
Неожиданно, засмеялся. Да.
Федор, может быть, мы тогда послушаем что-нибудь?
Я просто недавно того, имел опыт общения с журналистами «Радио Свобода», и теперь понял, что стоит за фразой «больше коммунистов, я больше всего ненавижу антикоммунистов».
Абсолютно, конечно.
Ну, эту позицию, скажем так, эту позицию мы можем сейчас себе позволить. На самом деле, бывают моменты, когда ты чувствуешь, что ты ее... что, например, пропаганда так залезает тебе прямо в носоглотку, что ты уже... Ты должен более как бы суровую позицию.
Ну
это
что?
Правда. Давайте послушаем про 90-е, да.
Вернутся ли они? Вопрос?
Это вот, кстати, давайте... Это важная тема, я бы ее обсудил сразу же после того, как мы послушаем песенку.
Ох.
Архив. Странный какой-то сервис.
Ну что, нормально?
Еще эти двое вылупились на нас, только мы уселись. Пойдем, Архип. Пока не случилась беда. Девяностые не вернутся никогда. До сих пор ржавые гильзы гниют. Кто умел смотреть в упор от слоса в пять минут? А ты, Архип, постой, ты куда?
Девяностые не вернутся никогда. Но ты и этому рад. Полним и со времен, когда Ной плясал на горе Арарат. Там, где должна была лежать, та лежит не та. В целом все не туда, Архип, в целом все не туда. На подушку из книг голову в локти уткнул. Что случилось, Архип? Ты плачешь или уснул? Ну, кто ж мог знать, что так утечет вода? Девяностые не вернутся никогда.
Девяностые
Все, я включил микрофон обратно. Слушайте, и здесь же это очень... Ну, мы сейчас с вами спорили про гениальность припева, про то, как эта песня садится на ухо в стиле лучших образчиков творчества группы «Блестящие». И...
Да, этом... потом мне не отвязаться уже от этого.
Да. То есть, ну, дня два, да, как в Питере пить. Что, в общем, несомненно, комплимент. При этом эстетика 90-х — это же самая обсуждаемая тема. Вы же помните, какой был хайп полгода назад, год назад, да, когда был этот проект гигантский, съевший Facebook, высосавший у нас
флешмоб
всю энергию.
Такой.
Да. И какая. Ну, то есть понятно, что мы все, к сожалению, контужены современным историческим процессом, и мы или категорически за, или категорически против, в массе своей. Uh-huh. Да, и соцсети этому, конечно же, способствуют, потому что это идеальная площадка для того, чтобы бороться с тем невероятным количеством несправедливости, которая есть. И неожиданно, ну, с другой стороны, вполне ожидаемо, выяснилось, что там есть большое количество людей, ну, условно говоря, для которых 90-е — это замечательное время, да, то есть мой первый алкоголь. Да, то есть, мой первый секс. У меня с 90-ми, за исключением некоторой неловкости от Бориса Николаевича, дирижирующего оркестром в Германии, у меня 90-х исключительно хорошие воспоминания. При этом вы помните, как в этой кольтовской дискуссии клеймилось это время, да, ну и, в общем, с исторической точки зрения, расстрел парламента в 93-м году действительно вряд ли можно назвать положительным моментом для истории России. Вы, когда поете про 90-е, у вас какая картинка встает перед глазами?
Какие вы не хотите, чтобы 90-е вернулись? Или про что идет речь?
Обменники в ларьках? Распутин, подмигивающий вам?
Ну, во-первых, скажем так, песня, она не является как бы радостной пляской, что ура, они не вернутся, или наоборот, плачем по прекрасным 90-м, которые, к сожалению, не вернутся никогда. Это, ну, песня про как бы про человека, который, видимо, так сказать, профукал вообще свою жизнь. И в этом смысле это чуть-чуть как молодость как бы не вернется никогда. В этом смысле как бы никаких оценок в самом треке мы не выставляли. Об этом речь, что это неповторимое время, которое абсолютно ясно, что оно закончилось, что больше этого не будет.
Думаю, что кроме описанного, это было и время при этом упоительной свободы, да, в том числе там свободы СМИ, свободы высказывания, свободы искусства. И в этом смысле отчасти это, конечно, и ностальгическое высказывание. Но мне нравится позиция Миши о том, что, ну, это сплав двух очень противоречивших друг другу частей, как бы вот этой свободы, которая оборачивалась гигантскими перекосами в социальном смысле, в криминальном смысле и так далее. Поэтому такого сплава, таких фантасмагорий нам уже никогда не испытать. И, видимо, ну, когда я пою как бы эту песню, я себе вот это представляю. Мы несколько раз обсуждали клип, и у клипа всегда проблема в том, что он скатывается либо в одну риторику, либо в другую. Либо прославляет это время, либо критикует.
Именно поэтому клипа пока все нет.
Поэтому. Да. Только поэтому.
Ну, тем не менее, например, если сейчас пройдет еще там лет 5, 2000-е уже тоже не вернутся никогда. Угу. Что для вас 2000-е будут олицетворять?
Длинные были 2000-е.
Ребят, 90-е не короче были. Так придумано, что реально удобно считать. Вот как на ручках.
Я думаю, что на самом деле это... как бы чем нас зацепила эта как бы фраза «90-е не вернутся никогда», что это действительно ты вдруг осмысляешь какой-то период как нечто самобытное и обладающее вот началом и концом, то, что было, то есть процесс твоей жизни, который, в общем, имеет совершенно другую периодизацию. Ты вдруг выделяешь из него какой-то кусок и вдруг понимаешь, что действительно он обладал какими-то общими чертами. И все, что началось позже, все было уже другое. Я как раз думаю про 90-е. Для меня это там был переезд, например, в Москву. То есть для меня 90-е, это ж, если говорить про мою судьбу, это время великолепное абсолютно. То есть это время абсолютного познания, как бы мира, постоянного как бы прогресса вот во всех областях. Как бы. И то, что вы сказали, первый алкоголь и первый секс, и университет, и...
Да, студенческий опыт.
Видишь, Федор, еще все-таки и университет у людей был.
Да. У меня просто мой-то университет в нулевые был. Я чуть-чуть младше.
Ну, у вас
чуть-чуть младше, с остальным сложилось. А выглядите так же плохо. Хотел сказать Михаил, но сдержался.
Ну, конечно же, я отдаю себе отчет просто, что Я жил такой жизнью, но я понимаю, что настолько огромное количество людей жило в 90-е. Для них это был момент краха, там, деградации и социальной, и личной, и так далее.
Распада.
И я все это очень хорошо понимаю, и у меня язык не поворачивается.
Именно поэтому сказать, дискуссия что... на Кольте была такой, простите,
конечно,
что я вас перебил.
Конечно, да. Абсолютно. У нас есть друг в киносообществе, который в 14 держал рынок где-то в Украине, как бы со своими братьями. И, ну, для него 90-е — это вообще другое. Он не понимает никакой монетизации, он просто...
Я думаю, он может написать хороший сценарий.
Да.
Есть у меня такая рабочая гипотеза. Слушайте,
я хочу просто сразу напомнить, давай, что мы не все можем песни включать в эфире группы «Шкловский», потому что есть в некоторых, да, какие-то слова, которые мы не
давайте,
можем...
давайте, мы
но
будем...
Но я просто хочу сказать, что завтра-то можно все услышать вживую, да, без всякой, да, цензуры, без всяких там пип-пап.
И Ленинград еще позавидует.
Завтра в Ирарте
стоять на берегу Крюкового канала и плакать.
Завтра в Ирарте состоится концерт группы «Шкловский». Во сколько начало?
В 20:00.
Вот прям ровно начнёт?
Нет, конечно.
Кого вы обманываете?
Зовём. А там...
Слушай, я не знаю, какие тут правила. В петербуржцы, они же очень...
Петербуржцы, они такие, знаете. Могут обидеться.
Пунктуальные, да.
Выбили себя по запястью. Видимо, это слово у вас здесь обычно написано.
Сергей меня понял, да.
В общем, я думаю, что реальный концерт начнется в 8:30, а сбор гостей, как принято...
К бару,
да,
я понял.
К бару, да.
Слушайте, а ведь это же первый концерт в Петербурге, не первый?
Нет, мы
играли,
выступали
же, по-моему,
здесь, да, год назад, по-моему.
Тоже в Ирарте.
Да. И, ну, это же известные, вы играете, в общем... что называется, энергичную музыку, в том числе.
Да.
А петербургская публика известна, скажем так, своей приверженностью к классицизму, и танцевать в Петербурге
мне
люди
кажется,
начинают...
Такая апатичность.
Да, литургичность.
Да, я помню, да, этот концерт предыдущий в Питере,
люди начинают,
он отличается от московского.
На бисе танцевать. Да? То есть я, когда-то у меня была музыкальная жизнь, и в Москве ты берешь аккорд, и уже летят лифчики. В Краснодаре ты просто выходишь, ничего не делаешь, уже летят лифчики. В Петербурге ты как Папа Карло пашешь на сцене, с тебя сходит 7 потов, и, может быть, в конце кто-то
на
похлопает.
Да, да. Это есть такое, да. Мы это ощущали.
Зачем же вы снова сюда приехали?
Нет, это как раз хорошо. Я считаю, что с петербургской публикой нужно работать и прямо вот ей текстом говорить, что, ребята, концерт конечен, да? Вы будете кусать потом локти, что вы решите...
Веселитесь сейчас.
Веселитесь
с самого начала.
Да, да.
Слушайте, спасибо вам за хорошие подсказки.
Не ждите 15-го трека.
Мы прям так и скажем.
Да, как действовать.
Но окей. Нет, ну да, на самом деле, я помню, что последняя треть была довольно ударная.
Ладно, я думаю, что все слушатели сейчас поймут, как им действовать. Да.
Как вы будете
главное
действовать.
Главное приходить, завтра, да, дальше мы как бы за остальное мы ручаем.
Да, молодые люди выглядят действительно основательно и профессионально.
Ну вот у меня вопрос от пользователя, вопрос к Михаилу Мистецкому. Михаил, расскажите, пожалуйста, зачем же все-таки нанимать больших людей? Это про одну из песен группы вопрос.
Да. Как вы их нанимаете? Это скорее я могу рассказать.
Ну вот видите, Иван Добыш, который задал вопрос, он не знал, что Сергей знает все ответы.
Нет, смешно, это цитата из песни. А песня была именно с... Это был такой бессильный ответ одним моим работодателям, которые меня уволили. И это такой был
какой-то
крик.
Они поняли,
какой-то,
что это им ответ.
Пелевин с романом про ослика, честное слово.
Да, нет, я думаю, что они не поняли, но в какой-то в космос я послал как бы свое проклятие.
То есть это просто ответ уже был Ивану? Или еще что-то добавить?
Да, что тут добавишь?
Что тут добавишь?
Иван, тоже пошлите энергию, если хочется.
Слушайте, а я хотел спросить... про встречу, ну, то есть я понимаю себе жанр встречи с читателями, я понимаю жанр
сегодня?
Концерт, а сегодня у вас
творческое.
Вот это вот такой, мне кажется, немножечко в стиле Вознесенского или Евтушенко.
Нет, Михаил, ты, конечно, мечтаешь, чтобы это было как в Краснодаре, чтобы тоже...
Просто вышел и лифтики. Честно скажу, мне кажется, что любой мальчик, занимающийся в творческих индустриях, видит...
Я не знаю, о чем вы говорите.
Я женат,
я собирался, да, обсудить кино.
Так вот, а как вы себе представляете этот жанр? Потому что, условно говоря, люди, которые приходят на такого рода встречи, это же вот, ну, как мне кажется, там есть две пары. Это те, кто ходит в
дом. Это девушки.
Девушки. И мальчики.
Это две породы.
Условно говоря, люди, которые ходят на Фассбиндера в дом кино.
Ну, эстеты.
И у них есть Малискин, у них есть Лейка. Возможно, даже они слышали песню с Лейкой и блокнотом, но вряд ли. Но точно смотрели Фассбиндера. И они, конечно же, знают про кино больше вашего.
Они даже знают разницу Фассбиндера и Фассбендера, ты знаешь?
Вот сейчас, конечно, мне стало больно, Саша, но, к счастью, я никогда не строил иллюзий, что я разбираюсь в кино. Достаточно того, что я знаю фамилию Фассбиндер. И мне казалось, что, условно говоря, творцу, а вы, мальчики, несомненно, находитесь в весовой категории творцов, должно быть удивительно утомительно разговаривать с такого рода людьми.
Ну, совершенно нет. Совершенно нет, потому что вообще это, этот формат Q&A, он называется. Там вопросы и ответы, и... Это...
Я не знаю, как хорошо, что Q&A, я думаю, что это священная мантра.
Короче...
Михаил просто, наверное, немецкий в школе начал.
Это совершенно нормальная история, там на фестивалях, там ты все время обсуждаешь после фильма... то есть, собственно, зачем ты еще нужен? Как бы, зачем тебя привозить, если ты не можешь обсудить фильм? Тогда ты отдаешь это все просто на откуп критикам, которые уж точно ничего не понимают в твоем кино.
Ну, то есть вначале будет показан фильм, да. А потом вдруг вы такой выходите из-за экрана.
Ну да, и теперь давайте поговорим о том, что мы увидели. Потому что на самом деле вот этот вот перевод...
Но людей предупредят, а то ведь могут уйти просто после
да
кино.
Да нет, конечно, там будет все...
Конечно, двери будут закрыты.
Предупреждено, но вот этот перевод в визуальных образах вербальный, это вообще очень сложная история, и, собственно... А тут во многом автор может быть полезен, как бы. Потому что иначе ты действительно отдаешь это другим.
Экскурсовод-гид, да, он рассказывает.
Ну, или можно призвать его к ответу, например, да. Ну, то есть это может быть очень разное, у всех разные.
Другой жанр, наверное,
да.
Михаилу не очень близок.
Да, всякое уже бывало, я уже тертый.
У меня это был простой вопрос. Условно говоря, как работать с людьми, символический статус которых априори требует определенного придыхания. Ну, то есть, вот, условно говоря, у сына Йохана Кройфа карьера не сложилась, но поначалу, когда он приходил в разные команды, все понимали, что это сын Йохана Кройфа. Ну, вы понимаете, о чем я.
Про Янковского?
Да.
Какой заход, боже мой. Так там еще и Буслов, и Яценко засветились буквально в секундном эпизоде.
Кирилл Киаро.
Нет, слушайте, да, на самом деле, чего говорить, Ваня Янковский абсолютно не без звездной болезни, без вот этих вот мажорских штук, прекрасный совершенно парень, и никакого, соответственно, никакого придыхания нету и не может быть. К нему он сам очень классно выстраивает свою личную судьбу, и, в общем, было с ним работать прекрасно, как и с любым другим актером из нашей команды. Кстати, вся эта команда получила приз на Кинотавре за лучшую мужскую роль. Все четыре парня. Это было впервые за
историю Кинотавра,
чтобы за лучшую мужскую роль дали целому ансамблю как бы актеров из фильма.
Вопрос, как им работалось с звездившимся Михаилом Мистецким? Вот это.
Ну да, ведь все-таки все началось-то история на Кинотавре с фильма «Ноги атавизм», да, который прям прогремел. Я помню, когда был его показ, по-моему, даже на вот этой площади в Сочи, на большом экране. Я тоже ездила на Кинотавры когда-то. И помню этот показ, и прям все. Вы вообще видели? Это вы видели? Вообще, «Ноги атавизм» это все. Это, то есть, вот реально это как была какой-то. Это как хэштег, ноги атавизм. Все про него говорили.
Да, это смешно было, конечно. Потому что это был настолько... Мы перед этим 3 года делали огромный, сложный фильм, короткометражный, незначительные подробности случайного эпизода, который тоже был на Кинотавре за год до этого и там выиграл призы, и тоже прозвучало очень хорошо. Но это было Сережа был продюсером, мы потратили просто столько сил, Сережа потратил столько денег. И после этого мы совершенно в панковском режиме на колени сняли.
Уже решили, вот вы так, а вот мы.
Гетовизм, украв там кадры из интернета, там, ну, в общем, черт знает, что мы творили. И в результате он вот так выстрелил, было здорово.
Возвращаясь к «Тряпичному союзу», угу. Вот он в марте, да, по-моему, выходил в прокат.
Он был на
Берлинале. Просто настолько ограниченный вообще был прокат. Какова вообще судьба фильма? То есть, получается, сейчас в основном люди могут его увидеть вот на таких творческих встречах?
Ну,
при том, что у него уже такой некий культовый статус среди определенного рода молодежи.
Ну, есть вроде бы такое ощущение, и это приятно, конечно же. Ну, фильм, во-первых, он есть в интернете. И это отличает наше время прекрасное.
Легально или нелегально?
И легально.
Он есть легально, да, его можно купить на Иверу и так далее.
На iTunes, да.
На iTunes.
На всех ключевых видео.
Да, но он есть и нелегально, конечно же. И большинство его смотрит, конечно же, нелегально. Вот. Кроме того, мы ездим сейчас на фестивале. Вот я только что вернулся, и мы ездили в Чехию, выиграли там приз за лучший европейский дебют на крупнейшем фестивале молодежного кино в Злине. Потом поехали в Германию, потом приехали в Варшаву, где выиграли гран-при на фестивале в Варшаве. Сейчас поедем в Сербию и потом поедем в Италию. Вот. То есть он... Просто проблема в том, что он очень долго ждал своей международной премьеры. Мы ждали Берлинале, и от русской премьеры на Кинотавре до берлинской прошел практически год.
Да.
Это очень плохо, потому что в результате мы как бы... Фильм-то 2015 года, а в результате он вообще выстрелил только в 2016. И есть ощущение, что он вышел давно, хотя он вышел вот буквально пару месяцев назад. Вот. Это, ну, там есть какие-то проблемы свои. Ну чего, нормально. Ну, в кино, значит, его вот посмотреть последние шансы, это вот на таких показах. А так... Дома на плазменных экранах.
Дома, если ваш...
Видеосалоны надо открывать.
Да-да-да, если ваш провайдер не заблокировал рутрекер, это, видимо, можно сделать бесплатно, а все остальные платные случаи, возможности ребята описали.
Ну да. Ну, на самом деле, это мне как режиссеру, поскольку я же не зарабатываю на кино, вот на прокате. Я очень хотел бы, чтобы наш там
продюсер... Такая же модель продюсер... в России вообще же, наверное, сейчас невозможно.
Нет, ну есть. Можно, почему? Да. Режиссеры иногда являются копродюсерами фильма или получают какой-то процент. Если это речь идет о коммерческих больших проектах.
Горько?
Ну, Жора Крыжовников, да. Он с последних фильмов, он там копродюсер, и он получает эти деньги. На таких проектах это не происходит. Я, конечно же, хотел бы, чтобы мой продюсер Роман Борисевич что-то заработал. Но,
судя по улыбке Михаила, он не строит иллюзий.
Ну, уже, в общем...
А Роман-то в курсе?
Роман уже в курсе, да.
Роман тоже протрезвел, да.
Вот, но... Мне, как режиссеру, конечно, наплевать. Мне хочется, чтобы фильм просто посмотрел как можно больше людей.
Ну и в этом смысле есть прекрасный слот сейчас на ТНТ, который заменил собой Гордона, и я думаю, что при хорошем раскладе там еще, ну, фильм попадет.
Да, если они чуть-чуть хотя бы поднимут эту цену, потому что пока что там наши продюсеры с ними никак не сговорятся. Да, да и, собственно, и фильм моей жены Нигины Сайфуллаевой «Как меня зовут». Mm-hmm. Прекрасный суперхит
позапрошлого
года. Миша предлагал для него
такое название «Фильм моей жены».
Сережа был его продюсером, и они тоже никак не продадут его на телевидении, потому что что-то там недорого наше телевидение сейчас платит за...
Как вы помните, год назад наше телевидение получило несколько ярдов дотаций от государства, потому что не хватало денег на... тяжелую новостную работу, которую некоторые недалекие люди называют пропагандистской деятельностью. Слушайте, хотел вас спросить как-то завуалированно, но за вопрос ваши творческие планы, конечно же, бьют морду, поэтому я спрашиваю иначе. Кино — ок, концертная деятельность — ок, клип один сняли в 2011 году.
Случайно, явно.
Мне нравится истерическая реакция Сергея.
Я представляю всю группу.
Да. Этот истерический смех. Я понимаю, что он хоровой. И понятно, что осталось еще там, вы просто упомянули ТНТ, остался жанр сериала. Да? То есть, несомненно, мы живем в эпоху рассвета. Когда, ну, мне кажется...
Даже мне интересно.
Есть несколько людей на этом этаже, которые не написали сценарий для сериала, а все остальные, в принципе, уже написали. Вот.
Кто-то и для полнометражного написал.
Так это вот уже...
Это уже у меня пройденный этап.
Пройденный этап, да. Поэтому
Сериалы, вот сериалы Сергей не взял. Хорошо. Итак, Михаил.
Сергей просто руководил несколькими крупными организациями.
Которые не взяли сериалы у Александры.
Хорошо, Михаил, вы-то, да, учитывая отношения дружеские с Сергеем, вас он хорошо знает и много есть знакомых в этой сфере. Ваш сериал. Где он?
Золотой век сериалостроения.
Я вам, если говорить серьезно, то, конечно же, постоянно приходят, буквально каждый день приходят какие-то предложения по сериалам, но просто представьте, во-первых, это намного лет работа. То есть это писать сериал и снимать сериал, это там, 2 года надо из жизни выключить.
Дело на 10 лет заняться Трепичным союзом.
То есть надо будет о Шкловском просто забыть тогда. Вот. Я вам так скажу. Золотой век сериалостроения, он в американской индустрии, безусловно, в мире, ну, так более или менее есть. В России он... Его все время пытаются как бы сформировать, но все равно в производстве это упирается в то, что все равно темпы съемок сериала чудовищные. То есть это надо снимать там... Ну вот мы снимали «Трепичный союз», условно говоря, мы снимали там 2 полезных минуты в день примерно, да? А сериалы там будет все равно 5-6. Минимум... 5-6 — это самые идеальные условия. Вот. А вообще там будет 8-9 минут в день. То есть это очень сложно, все равно пахота, это гонка, да. Все равно это...
Просто же не в пахоте, вопрос в том, что качество...
Качество. Ты должен будешь идти на гигантское количество компромиссов. Кроме того, все разговоры про то, что каждую там неделю кто-то приходит и говорит, все, мы делаем русское HBO, и это будет сериал вот только на русском телевидении. Нельзя упоминать наркотики.
Курить нельзя. В кадре курить
нельзя. Сексуальное меньшинство.
Вообще, проблемы с сексуальным меньшинством. Конечно же, политика. Конечно же, вообще социальные...
Остается любовь и дружба.
Да, любовь и смерть. Как бы. Эрос и Танатос.
Да, сейчас насилие уже стало прижато.
Греки древние довольствовались малым. И неплохо...
Справлялись.
Да. Вот все это.
Аристофан.
На этом все выросло.
Поэтому... Наркоторговлю, наверное, смогу вспомнить.
Аристофан не жаловался.
Вот. Ну, короче, это все упирается в то, что на телевидении, ну, безусловно, что говорить, есть цензура, и все равно, как бы, какие-то свободные, прорывные проекты, они должны проходить в какие-то такие узкие горлышко бутылочные, что, в общем, когда есть возможность сделать какое-то другое кино с чуть большей степенью свободы, то ты все-таки предпочитаешь...
А какие из российских сериалов вот вы посмотрели за последний год и готовы обсудить?
Оттепель, да? Крутейший сериал. На мой взгляд, лучший за последние несколько лет.
Вам не показалось, что это все-таки многосерийный фильм? Вот в этой цикаловской традиции?
Ну,
то,
а что такое
делают...
сериал?
Сериал, то, что Season Arcs, там, вот это вот сезон.
Ну, там
сезон.
Есть вполне арка сезона, и более того...
Думаете, возможно, продолжение?
Ну... А она сейчас делается.
Да. Более того, они же снимают.
Сорян, я не пушу.
Да.
Вам предлагают.
Вот, нет, конечно, это абсолютно сериальный продукт, просто это сериально, это драма вот нового уровня. И это как раз, вот это претендент на линейку как бы русского HBO, очевидно. Остальные из-за последние годы...
Ну, если ликвидацию, они уже давно.
Да, сколько ему лет? 7?
Да. На самом деле есть гениальные совершенно комедийные сериалы. Я совершенно точно могу сказать, что там какой-нибудь физрук.
Неожиданно, да.
Ну, это просто уровень шикарных комедий, которых в кино выходит буквально по пальцам. Вот. Есть там крутые. Ну, скажем так, все равно. Ты смотришь сериал, и все равно ты видишь, как телевидение откусывает у него все острые углы.
И на самом деле «Измены» был очень крутой.
«Измены» хорошие.
Такой острый. И ТНТ вообще...
Ну, там закон каменных
джунглей. Исследует какие-то ниши и как бы...
Если вот лично обо мне, то мне это все не так близко. Я не могу слишком долго все это
без Шкловского.
И это тоже. К разговору о Шкловском. Давайте сейчас попробуем обмануть мироздание и провернем тот этюд.
Который мы репетировали.
Да, я поставлю песню, на которую снят главный клип Шкловский. Главный во многом, потому что единственный. И...
Культовая песня.
Да. А вы в нужный момент...
Закричите.
Да, hey. Да. А вы же еще сможете мне где-то секунд за 30 до этого момента
конечно,
показать?
Конечно, я вам покажу.
Супер. Тогда я просто отключу все микрофоны, а потом ваш включу. Годится? Михаил, как настоящий художник, ловко указывает на ошибки других людей.
Сказали же, единственный клип. Ну, и его клип, даже не покажем.
Да, это же если, аудиовизуальное если, произведение.
Да, если трейлер мы...
С отцом Шкловским уже показали.
Можете сделать ошибку, потому что клавиатура все еще в руках у меня. Мы сейчас и клип можем с отцом Шкловским посмотреть.
Итак, мы смотрим... Культовый теперь тоже клип.
Сколько снимали-то?
ОГПУ.
Ну, снимали несколько дней, но это было вообще кинопроизводство. Я вообще это воспринимаю как отдельную короткометражку, этот клип.
Это было в 34-м году. Золотые дни моей жизни, да и всего ОГПУ. Дашка была расстроена, выпал из окна кот. Ирка Строева 2 недели как сделала аборт. Я мотался по городу, в основном по рабочим делам. Работы было по горло, косили врагов по талам. 20 выездов в сутки, 30 выездов в сутки. Почти в каждом доме притаились какие-то суки. И вот как-то ночью волочим какого-то блядского папа. Черный ход заколочен, а у подъезда, как назло, толпа. Тихомиров, вперед, в чем дело, даешь проход. Он делает шаг, и в ту же секунду грохнул ушах. И яркой вспышкой крик, и щекаю скребу холодный пол. Что-то горит внутри, не могу нащупать затвор. Тихомиров рычит, терпи, сквозь дым стреляет прямо во двор. Раз! 2, 3, Поповский сын убит в упор. Неужели этот мелкий шкет рванул взрыв пакет? Не могу поверить, бред, парню 7 лет. Поднимают меня, волокут в машину, кровь течет в старину. Кто-то кричит, наложите шину, кто-то уже смотрит мимо. До утра пролежал без сознания, в 7. Всем показалось, подох совсем. Приехал начальник особого отдела, оглядел меня как тело, спросил, в чем дело. А потом вдруг добавил, выставил всех врачей нахер.
Да все нормально, парень, вылечим, не робей нахер. Ты гордость ОГПУ, заморозим тебя в спецгробу. Проснешься в 2015 году, назло врагу. Там медицина будет кручена круг. Электронная машина, лазерный хирург. Зашьют тебе кости, не пси. Органы безопасности сумеют бойца спасти.
Везли на место, если честно, я уже был как тесто. Заложили в гроб, там тесно, еле фуражка влезла. Потом все вроде как завертелось, хоровод. Прощай, моя советская родина, 34-й год. Прощай.
прощай, товарищ Егода! Хороший ты человек! Как миг пролетели годы, и вот 21 век! Операция без боли, потом 2 месяца в санатории! И вот я как будто новый в родной конторе я! И да, скучаю невольно по всем, кто остался там! Слава богу, работы по горло, враги опять по талам! 20 выездов в сутки, 30 выездов в сутки! И здесь в каждом доме притаились какие-то суки!
Да, напоминаю, что эту песню и многие-многие другие можно услышать когда? Хором все. Завтра!
Да, завтра.
Завтра это четверг.
Завтра четверг, 23 число в Эрарте. В 20.00 сбор гостей. Гости съезжались в Эрарту. И в 20.30 выйдут Сергей, Михаил.
И обманутые ими музыканты.
Четыре юноши, да.
Но чтобы было понятно, сегодня, значит, показ фильма «Тряпичный союз» и обсуждение...
Тоже
в 8. Да. И драка, а завтра, собственно, концерт и тоже драка.
Автопати
после драки. Ну, вот у меня сразу вопрос по поводу прослушанной чудесной песни. Вы автор всех текстов? Или вы все совместно как-то вот свои частицы вкладываете во все эти душещипательные истории?
Нет, мы музыку делаем более-менее все вместе, но у нас есть вот наш аранжировщик Кирилл Белорусов, который больше всего сейчас взял на себя это. А тексты мои?
За исключением 90-х, которые мы прослушали.
Да, 90-е были...
Зануда продюсер, если такая роль в коллективе.
Не, очень важно, чтобы был такой человек.
Это было прекрасное стихотворение Владимира Некритина, которое мы чуть-чуть переформатировали и сделали из него песню.
А как вообще вот происходит, вот что касается ОГПУ? То есть вы пришли и сказали: ребята, у меня
нам
вот такая
нужен
есть история. Да, вот нужен плащ, усы Михалкова. Я придумала такую историю, как его заморозили в 2015 год, перенесли. Вот как вообще, вот Сергей, вы расскажите, как вы вообще слушаете то, что вам рассказывает Михаил?
Это болезненная история. Это сейчас превратится в психотерапевтическую сессию. Да как?
Вы хотите об этом поговорить?
Да, я связался какое-то время назад с Михаилом, и если бы это вот было только про песенки, конечно, ну как, он приносит все приблизительно, как бы. Вот он придумал пожарить картошку, он звонит мне и говорит об этом. Ну, там, мы ходим с ним в походы, и это тоже как бы ложится на наши хрупкие плечи. Все. В общем...
Вот эта вот история, что из какого ссора все это растет, вот весь этот ссор вначале вываливается на Сергея, и он очень часто разгребает в этом
ссоре. Он говорит: это нет, а вот это попробуйте.
Приблизительно. Ну, на самом деле, да, было какое-то количество песен, которые не прошли.
Худсовет суровый Сергея Корнихина, да.
Общий, наш общий худсовет. Вот, нет, а с ОГПУ на самом деле вопросов не было никаких. Нам сразу увиделся твист, и там очевиден, ну, прямо из песни виделся клип, и у группы, и у нас, как у продюсерской группы, не было сомнений абсолютно. То есть, ну, это было яркое высказывание, плюс еще на тот момент оно было предельно поэтическим, а к моменту, когда мы стали снимать клип, оно все больше и больше набирало какую-то публицистическую мощь, и это нас скорее смущало. Вот, потому что, ну...
Ну да, песенка-то была, наверное, придумана в году 2010.
В 2010, да.
А потом 2001,
а потом как понеслось.
Да, то есть это еще до Болотной, и это был чистый юмор.
Это шутка, конечно, да.
Да, и а сейчас это смотрится просто как бы вот доска почета.
Вот срез нашего времени.
Агит-плакат, да.
Шутка, а Клио потом сыграла злую шутку над вами.
Я просто к тому, что вы поосторожнее новые шутки пишите. Потому что вот так проходит 5 лет, и Михаил разводит руками и говорит: как так?
Михаил разводит руками и говорит: это не я. Ну что, ребятки, давайте прощаться.
Спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях были Михаил Мистецкий, Сергей Корнихин, группа «Шкловский».
Приходите, друзья, да, на концерт, на показ фильма.
А сегодня Q&A, то есть questions and answers by Михаил Мистецкий после фильма «Тряпичный союз». Тоже в Эрарте. Спасибо вам большое.
Спасибо, ребята.